Я напомню, что мы на второй главе Деяния апостолов. Пожалуйста, откройте со мной вторую главу. Мы продолжаем рассматривать модель библейской проповеди. Изучая вот эти стихи, пребывая в размышлении над самой структурой этой книги, понимая то, как Господь вел формирование своей церкви. Я повторю, друзья, что это модель. Это модель не просто там, где мы могли бы присматривать и что-то ценное для себя брать, но это модель, по которой должна строиться церковь. Обратите внимание, что рождение церкви, ее жизнь, ее функционирование, ее проявление первое началось с проповеди Слова Божьего. До того, когда появилась кафедра в здании, до того, когда появилась группа прославления, до того момента, когда появилась церковная структура, церковный совет, диаконское служение и все то, что помогало существовать, Бог начал свою церковь, ее жизнь с проповеди Слова Божьего. Поэтому неизвинительно ни одна церковь, которая она делает подмену Слова Божьего какими-то представлениями, какими-то психологическими тренингами, трюками, всем тем, что накачивает людей, щекотит им массажи, делает ушей, души, чего-нибудь такого, лишь бы на кафедре было минимум. Я вам говорил, вы, может быть, сами были свидетелями каких-то там посещений или церковных собраний, которые вы можете в интернете наблюдать или в христианском телевидении. Сегодня проповеди уделяется самое мизерное значение. Вот так вышел проповедник, что-то прочитал из Слова Божьего, потому что, ну, как бы неприлично, чтобы в церкви вообще не звучал текст никакой. И потом все происходит, что хотелось бы вот в самой церкви. Что приятно было бы слушателям, которые приходят из мира, чтобы, не дай Бог, их Слово Божие не оскорбило, чтобы они не услышали того, чего, ну, допустим, по определению они не должны слышать. Опустеет же народ или наша церковь, и все будет так, это скудненько. Та проповедь, которую мы сегодня снова будем рассматривать, мы увидим, что она абсолютно не зависит от того, от той аудитории, которая была перед проповедником. Абсолютно Петр, который проповедовал, не ориентировался на публику с их реакцией, которая должна была вызвать симпатию или еще что-то. Он глашатай Бога. Он открывает Слово Божие, в данном случае Дух Божий вдохновил его, и он говорил Слово Божие с дерзновением. Он должен был сказать людям то, что Бог говорил через его уста. Я напомню, что в прошлый раз мы смотрели в первой части на модель библейской проповеди, на саму структуру. То содержание, которое, вернее, та конструкция, которая должна быть в любой проповеди. Во-первых, это призвание проповедника. Это должен быть тот человек, которого призывает Бог. И он знает, что он делает. Он любит Слово Божие, он любит Бога, он склоняется пред Богом, его жизнь сбалансирована как за кафедрой, так и вне кафедры, тогда, когда он публичен перед людьми, тогда, когда он в тайной своей жизни, никто из людей не видит. Его сердце целостное, он не разбавлен, он не вот живет между тем, что немножечко миру, немножечко себе, тут где-то в церкви. Это человек, которого Бог, которого наблюдает за жизнью, он говорит, это мой сын, это мой слуга, его сердце право предо мною. Мы знаем, что таким был Петр. Бог призвал его, и другую группу апостолов вместе с ним призвал на это служение. Кроме того, мы говорили с вами о том, что сердце проповедника, подобно тому, как мы рассматривали личность Петра, сердце должно быть сокрушено. Оно должно быть сокрушено. Человек должен осознать или пройти, или оказаться по-настоящему в руках Божьих, чтобы ему испытать всю красоту Божьего трансформирования, преображения его личности, его сердца. Потому что мы самые великолепные льстецы самим себе. Мы никогда не можем увидеть себя объективно так, если Бог, его слово, его благодать, его святость не проникнет в нашу жизнь, чтобы вывернуть нас наизнанку и показать, кто мы. И для этого очень много причин, почему Бог так делает. Одна из них, чтобы мы всегда зависели от Господа, чтобы мы были сострадательны другим людям, чтобы мы понимали, что грешник проповедует другим грешникам. Здесь нет никакого возвышения. Большинство из нас, которые здесь присутствуют, я не знаю нюансов или деталей вашей жизни, но вы мне понятны. Потому что меня не с Марса спустили сюда. Теперь я пытаюсь какие-то там годы изучать вас. Чем же вы живете? Как же вы реагируете на боль, на предательство, на трудности? Или как вы воспринимаете радость? Или вот что это такое? Объясните мне, какие процессы у вас происходят. Мне это все понятно. Я знаю, что такое быть грешником. Поэтому Петру нужно было пройти это. Помните, когда он в своей браваде говорил: «Все отрекутся, я не отрекусь. Все разбегутся, я останусь. Все захотят жить, а я захочу умереть рядом с тобой, вместе с тобой, может быть, даже вместо тебя». Ему нужно было глубоко пасть, низко настолько, чтобы возжаждать новой силы, милости Христа. И здесь мы видим другого Петра. Потом, когда мы говорим о модели проповеди, мы видим, что эта проповедь должна быть понятной. Эта проповедь должна нести в себе здравый смысл. Эта проповедь, она взята из Писания, и это Писание сформировало эту главную идею или главную мысль. Очень важный момент. Я всегда хочу, друзья, чтобы, выходя из церкви, вы ясно понимали, что здесь происходило. Чтобы там супруг или супруга, которые не были в собрании, когда вы вернетесь домой, спросят: о чем была проповедь? Что-то о Боге. Самый удачный ответ, да, что-то о Боге. А что конкретно о Боге? Мое желание, чтобы мы не просто осознавали какие-то детали, чтобы, выходя из собрания, каждый раз мы могли понимать и восхищаться внутри своего сердца, и восклицать, и говорить: «Велик Бог наш! Как славен мой Спаситель! Как прекрасна эта личность, которая меня спас, который искупил меня, который снова за мной придет. Я жду того славного дня, когда мои глаза увидят его. Я жду того дня, когда мое сердце соединится с его сердцем, когда моя голова будет у него на плече, когда я своими глазами его буду видеть. Я жду этого дня». Если нам не представлен Христос во всей красоте и ясность Писания замутнена, вот почему наши сердца уклоняются немножечко пожить в этом мире. Как тот брат, который говорил, да? Чтобы Христос еще не пришел, хоть чуть-чуть, потому что только начинаю жить хорошо здесь на земле. Еще один момент, очень важный. Это текстоцентричная проповедь. Эта проповедь взята из текста. Она рождена внутри текста. Слушатель должен открыть Писание и понимать: вот что говорит проповедник, и мне все понятно. Там нет вчитанных каких-то своих мыслей, домыслов, там нет впрыска каких-то традиций, специально особо конфессиональных или там целого братства, деноминаций каких-то. Так говорит Господь. Это взято из текста. Это не проповедь, я в прошлый раз говорил, соткана из множества разных разрозненных примеров житейских. Это взято из текста. И мы видим, что этой модели апостолы придерживались всегда. Еще одна важнейшая часть, и сегодня мы об этом будем говорить, это христоцентричная проповедь. Проповедь, в центре которой должен быть Христос. Я говорил, что не значит, что любые тексты, например, как книга «Есфирь» или «Песнь песней», да, там о Христе ни одного слова нет, и не значит, что мы должны что-то придумывать, изобретать, но в каждый текст он должен вести нас ко Христу. И тот, кто работает с текстом или изучает текст, особенно когда нужно его проповедовать, он должен ясно понимать, где я могу увидеть благодать, благую весть Христа, чтобы слушатели увидели или осознали эту славу. Петр в данном случае, эту проповедь сегодня мы будем рассматривать, само содержание, да, он в центр своей проповеди поместил Христа. Ни о чем другом он не хотел говорить. Это было движение Духа Святого в его жизни. И последнее. Это адресная проповедь или личная проповедь. В прошлый раз я сказал, что это обличительная проповедь. Не всегда в проповеди должно быть обличение. Под обличением можно понимать прямое обращение к человеку тогда, когда он делает какой-то вывод. Да, я услышал что-то о Боге. Ну дальше что? Мы знаем, что Петр, когда заканчивал свою проповедь, он шаг за шагом приближал к тому, чтобы слушатель мог понимать: ребята, вас это касается. Я вам не просто рассказываю какие-то тайны, сокрытые вот были внутри нас, 12 апостолов, и я что-то узнал, и теперь я вам просто новую информацию даю. Но я хочу, чтобы эта проповедь просто проникла от ваших клеток головы до пяток, и вот вы осознали, что это значит для вашей жизни. Мы понимаем, что первоначальный текст Писания, да, он не был обращен к нам, живущим в это время. Мы не можем любой стих, текст, образы, любые события в церкви, например, как все тогда продавали имения, мы будем это рассматривать в 4, в 5 главе, мы не можем это буквально брать и применять сегодня к нам. Это было то время. Но мы можем учиться или извлекать эти принципы, которые могут быть сегодня полезными нам. Поэтому сегодня, друзья, мы с вами посмотрим на содержание этой проповеди. Это христоцентричная проповедь, которую апостол Петр произнес в день Пятидесятницы. Это первая проповедь, это рождение церкви, это первое проявление церкви, это первое заявление о том событии, об этом непонятном еще явлении, где Петр пытается все расставить на свои места, чтобы люди могли выдохнуть и сказать: «Среди нас Бог». Давайте мы снова прочитаем весь этот текст с 14 стиха, 2 глава по 36. И потом мы поработаем с этим текстом. Деяния апостолов, 2 глава, 14 стиха. «Петр же, встав с 11, возвысил голос свой и возгласил им: „Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предсказанное пророком Иоилем: „И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни и залью от Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу: кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствовано вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете. Сего, по определенному совету и предведению Божию, преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: „Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвой обещал ему плода, от плода чрез его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, он, быв вознесен десницей Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Давайте мы посмотрим на наш текст. Он будет состоять из двух частей. Первая часть с 14 по 21 стих, где Петр объясняет феномен Пятидесятницы. Петр объясняет вот необычное явление, то, что произошло в этот день. Мы знаем из прошлых проповедей, из изучения текста предыдущего, что на самом деле люди стали изумляться. Они увидели, вернее, услышали невероятный какой-то шум, движение, звук, люди, сумятица какая-то, потом говорение на иных языках, потом вот все собрались в одно место, и каждый слышит свое наречие. И Бог привлек таким образом толпу для того, чтобы приготовить их сердце. И Бог достиг этого. Вот самая первая реакция, о которой мы говорили. Люди начали задавать вопросы: что это за явление? Другая группа людей говорит, с ними все понятно, расслабьтесь, они бухнули чуть-чуть, вот, праздники как-никак, ну, и их понесло. Вот с чего начинает Петр. Посмотрите, пожалуйста, снова на 14 стих. «Возвысил голос свой и провозгласил мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, это да будет вам известно и внимайте словам моим». Петр не просто стал шептать, извинительно говорить, ну, мне стыдновато за то, что происходит. Извините, что мы нарушили ваш покой и каким-то образом отвлекли вас от главных пасхальных действий, которые сегодня происходят. Возвысил голос и сказал, слушайте, слушайте, я вам хочу кое-что объяснить. Во-первых, они не пьяные. Вот аргумент, 9 часов утра. Я уже говорил, что в израильской культуре не принято было в 9 часов утра встретить на улице кого-то выпившего. Я когда жил подростком, у нас во дворе был один дядечка, который пил больше всех, дольше всех. Утром уже можно было его встретить, такой, который 2 шага вперед, 3 назад. И всегда он старался где-то смотреть вперед. И я догадываюсь, что внутри себя он чувствовал, что он идет прямо, что он трезвый, и никто не замечает. И всегда всех обзывал алкоголиками. Очень интересно было. Вот. Так он, его можно было встретить утром. Я когда впервые читал эти стихи, думаю, ничего себе. Вот это аргумент, да, 9 часов утра. У нас только народ, наверное, уже начинает встречать день, вот именно прикладываясь к этому делу. Но учитывая контекст израильского народа, это не позволено было. Более того, друзья, более того, в праздничные дни ни один правоверный иудей не мог бы себе позволить бесчестить Бога, напиться и потом явиться где-то среди народа Божия в пределах храма. Этот аргумент сработал. И Петр говорит, 9 часов утра, если вы кто-то думает, что они пьяны, ничего подобного, посмотрите на часы. Хотите, подойдите, пусть они вам вдохнут, и вы узнаете, что они трезвые, если это вам надо. Второй аргумент, на котором мы чуть-чуть дольше остановимся, 16 по 21 стих. Петр говорит, что это исполнение пророчества, это аргумент того, что сошел Дух Святой. То, что с ними происходит, это результат воздействия Духа Святого на этих людей. Как он это доказывает? Вот эта текстоцентричная проповедь. Он берет своих слушателей и цитирует им немалую часть пророка Иаиля для того, чтобы доказать, что сейчас происходит. Вот что он говорит. Это и предсказано 16 стих пророком Иаилем. «И будет в последние дни, говорит Господь Бог, и залью от Духа Моего». Это исполнение пророчества. Мне хотелось бы об этом дольше говорить, но тогда это должна была быть еще какая-то отдельная проповедь. Я хочу больше сфокусировать внимание на другой части этой проповеди. Но несколько слов об этом. Здесь фраза привлекает наше внимание «последние дни». Если мы посмотрим на все пророчества, внимательно изучим, то все пророки смотрели в будущее, на пришествие Мессии. Другой цели и ожидания не было никогда и ни у кого. Даже Адам с Евой, которые в момент грехопадения и потом вот той беседы с Богом, того разбора полетом, того, вот тех проклятий, которые грели на их жизнь личную и на все человечество, которое из них должно было произойти, Бог дал надежду, что от семени жены придет Мессия. Поэтому избрание Авраама, Моисея, всех других патриархов, всех пророков, все они говорили об одном. Не было ничего такого, чтобы не указывало о Христе. И это называлось последними днями. Пришествие Мессии должно было ознаменовать его установление царствия. Люди жили этим событием. Но знаете, в чем была проблема? Потому что большинство пророков, которые, кстати, Петр в своих посланиях пишет, они не могли понять тайны, что Мессия придет 2 раза. И между первым и вторым пришествием огромнейший отрезок времени. И никто из этих пророков, видя пришествие Мессии, да, как одно целое, не видели, что между этими событиями будет церковь. Они всегда полагали, что будет народ Божий. И когда придет Мессия, установит свое царствие. Вот почему, когда книга Деяний апостолов начинается, ученики цепляются снова и снова за эту мысль. Не в это ли время устанавливаешь царство Израилю? Даже послание, которое вот ранее, да, мы читаем, мы видим намек, что апостолы ожидали, что раз Христос ушел, так он в наше время придет. И Павел о себе в первом лице говорит, мы будем преображены. Он придет, и наши тела изменятся. Пришествие Господне приближается. Они много-много-много говорили о том, что мы живем в последнее время. Но последнее время, мы смотрим, что оно от пришествия Христа, от дней Его Вознесения до наших дней, весь этот мессианский период называется «последние дни». И вот Петр берет пророка Иоиля и говорит, в последние дни будет. Кстати, те люди, которые изучают Писание, но также не замечают вот этой разницы последних дней между пришествием, первым пришествием Мессии и его вторым пришествием, они берут то, что относится к событиям пришествия Христа как царя, судьи, они берут и накладывают то, что должно было произойти в эти дни. Ну, например, сказано, что с появлением церкви, с пришествием Духа Святого, с особыми его проявлениями, с силой и могуществом, люди будут видеть видение, да, слышать прямое какое-то откровение. Старцы будут вразумляемы с нами. Я смотрю, что у нас это пророчество исполняется. Чаще всего во время моей проповеди некоторые видят видение. Вот, но лучше дома их видеть, а не здесь. Здесь лучше слышать. Вот. А там юноши, да, и там молодежь, она будет вразумляема. Но что меня лично убеждает, что это не относилось к этому времени, в котором жил Петр, а относится к периоду великой скорби или к периоду уже тысячелетнего царствия. То, что мы читаем дальше, посмотрите. «Покажу чудесам на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень великий и славный». Они видели пришествие Мессии как событие, и эти события должны были сопровождаться именно этими явлениями. Но мы знаем, что в день Пятидесятницы не было ни землетрясения, солнце не померкло, луна не изменилась, не было никакого дыма, не было никакого огня, да? Где все эти образы проявляются? В книге Откровения. В книге Откровения. Это день великий, славный, у Иоиля дословно написано страшный. Это день грядущего суда. Так вот, Петр берет пророчество, если кто учился или изучает самостоятельное Писание, мы можем видеть, что у пророков очень много двойного пророчества. То, к чему прибегает, например, апостол Петр, когда цитирует псалмы, когда говоря о Давиде, то он говорит и о Давиде конкретно, и о Христе. Когда мы читаем Исаию, то мы читаем о Христе, о его первом пришествии, как о Спасителе, который был казнен и распят, и о том, который установит тысячелетнее царствие. Вот это вот, кажется, в голове у людей того времени было. Но Петр берет пророчество Иоиля и ссылается на него. Это не просто так само по себе. Это исполнение того, что Бог говорил. Дух Святой сойдет в определенное время, и Он сделает то, что вы видите. Это новая эпоха, новая эра, новый формат жизни. И я вам объясню, что это значит. Израиль ожидал Мессию, я повторю. Они понимали, что это должно событие произойти, но чисто лишь в рамках политического или геополитического какого-то контура. Он изгонит врагов, Он установит свой престол здесь. Апостолы уже к этому триумфу готовились, вы помните. Вот, они были часть этого израильского народа, и они не могли мыслить по-другому. После сошествия Духа Святого, ученики в частности, они ясно стали понимать, что теперь наступила эпоха церкви. Давайте теперь перейдем ко второй части этой проповеди. Что делает Петр здесь? Вот эта часть, 22 по 36 стих, он доказывает, что Христос есть Мессия. Это важнейший раздел, друзья. Это часть, то, о чем мы говорим или называем христоцентричная проповедь, в центре которой личность Христа должна быть представлена очень ярко. Не обязательно, чтобы вся последовательность тех пунктов, которые Петр предлагает или здесь озвучивает, она должна быть в каждой проповеди. Тем не менее, этот вопрос, он должен быть в каждой проповеди или на устах каждого благовестника, потому что вне Христа ни один слушающий человек не может рассчитывать на вечную жизнь. Но наша главная цель, наша, спасенных людей, верить в то, что Бог обещал нам, и Он исполнит во Христе свое обетование. Наша главная цель – рассказывать неверующим людям о Христе. Убедить их в том, что Христос – единственная личность, ключ, путь, дверь к Богу, посредством которого можно обрести спасение. Людей нужно убедить, что эта драма, которая разыгралась на земле, добра и зла, мы вовлечены в нее. И если мы не найдем выход, а выход только во Христе, о чем Петр проповедует, и во многих других проповедях этой книги, то у людей нет никакого шанса. И мы сейчас об этом посмотрим. Итак, в этом разделе Петр приводит четыре важных аргумента мессианства Христа. Четыре важных довода, что Христос есть тот Мессия, о котором говорили пророки, которого нужно было принять. Первое мы находим в 22 стихе. Он говорит о жизни Христа. Я назову все четыре, чтобы мы могли видеть уже целостную картинку и двигаться по этим пунктам. Первое, Петр будет говорить о жизни Христа. Во-вторых, он сделает акцент на смерти Христа. Логически следует из того, что Петр будет говорить о воскресении Христа. И четвертое, о Его вознесении. Он берет целиком жизнь Господа и аргументирует народу в том, что Христос и есть Мессия. Как мы можем быть уверены, что тот, в кого мы верим, на самом деле является тем, за кого он себя выдавал? Кто из вас бездумно уверовал? Вот просто в одно утро проснулся без всякой информации и сказал: «Я христианин». Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Слово Божье должно было прийти в наш разум. Читая Писание, мы насколько были способны, насколько могли, мы изучали его, и оно достигло нашего сердца. Итак, первое. Петр проповедует о жизни Иисуса Христа. 22 стих. «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа засвидетельствовано вам от Бога, силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете». Очень интересно, что Петр называет здесь Христа таким именем или с таким клише, которое дали ему в народе. Иисус Назарей. И, скорее всего, это не был титул, связанный с его служением, а с его происхождением. Связан с тем, что Иисус был рожден, вырос и начал свое служение на севере Израиля, в Галилее, из Назарета. Мы с вами уже как-то пытались найти какую-то аналогию того, чтобы представить, что вот у нас есть такое, чтобы можно было сказать, что вот откуда он пришел. Все сказали: ага, здрасте, оттуда никто путевый не приходит. Все там бандиты или все там какие-то бродяги или вот какие-то нищие или необразованные или еще кто-то. Разве может оттуда что-то благородное прийти? Вот так приблизительно относились к северянам. Когда они услышали, что Иисус из Галилеи претендует на мессианство, Иисус Назарей, чтобы все знали, Он Назарей, вот откуда Он. Даже тогда, когда Его распяли, помните, Иисус, царь иудейский, и в других текстах сказано, царь Назарей. Чтобы все знали, из Назарета не может быть царя. И Петр берет эту фразу и говорит, сего Иисуса, или Иисуса Назарея. Вот я хочу, чтобы вы кое-что о Нем послушали, чтобы вы узнали. Я представляю, что это многотысячная толпа. Из этой толпы, кстати, только 3000 уверовало, а там были десятки тысяч. И эта толпа замерла, они слушали, что сейчас этот друг Назарея, сам же из Назарета, из той местности, будет рассказывать. Вот что он говорит. Во-первых, он жил у всех у вас на виду. Все вы о нем знали и слышали. Он вам был доступен и понятен. Помните один эпизод из жизни Христа? То, что Петр здесь делает, наверняка взято из этого события, когда Никодим пришел и от лица всей группы Синедриона и, может быть, ученых людей сказал: «Мы знаем, что ты пришел от Бога». Он не сказал: «Докажи нам, что ты пришел от Бога». Он сказал: «Мы знаем, что ты пришел от Бога, потому что все, что ты делаешь, то, как ты живешь, не может быть само по себе, если не будет с ним Бог». И Петр говорит: «Иисуса Назарея, которого вы знали, который жил перед вашими глазами, этого человека я проповедую». Вот что он перечисляет здесь. Он жил, смотрите, в текст. Он жил, движимый Богом, засвидетельствованный Богом, подтвержденный Богом. И вот как это проявлялось. Силами, чудесами, знамениями, которые Бог совершил среди вас, как и сами знаете. Силами, чудесами и знамениями. На первый взгляд это кажется как синонимы какие-то. Но на самом деле между этими понятиями есть разница. Я просто хочу перечислить и немножечко поразмышлять об этом. Во-первых, силы всегда говорят о масштабе того, что Христос сделал. Это не просто какой-то, знаете, кио, иллюзионист, там показал какой-то фокус, да? Все открыли рот и говорят: вот это да, вот это мастер. Только никому ж не говорите. Сила, которая была явлена через служение Христа, она была известна от севера к югу, во всей Палестине того времени. Это мощь была, это слово «дюнамис», это то, что просто восхищало людей. Ничего себе! Потом, говоря о чудесах, всегда подразумевается что-то сверхъестественное. То, что работает вопреки закону. Закону физики, закону природы, как мы его называем, закону, устоявшемуся в нашем понимании. Если мы подбрасываем вверх 10 раз ручку, да, шариковую, она упадет на это место 10 из 10, да? Есть закон гравитации. А вот если бы на 11 раз она не упала, полетела бы куда-то, что-то с этим законом произошло. Это всегда привлекает внимание. Христос сделал чудеса такие. Мы об этом тоже сейчас чуть попозже поговорим. И вот знамение, которым Петр перечисляет, это всегда указывало на источник, откуда приходит. Знамение – это природа. Это то, от кого это исходит. И всегда указывало на Бога. Итак, силы, чудеса – это сверхъестественное. И знамение – то, что понятно было, откуда это происходит. Вы помните, как вот эта же группа религиозных людей, когда видели силу и чудеса изгнания демонов, знамения, которые они должны были принять, они говорили: нет, 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 секундочку, это не от Бога, это от сатаны. И Христос был оскорблен, и Он говорил, что всякая хула, всякое проклятие, всякое негодование на Сына Человеческого будет прощено, но на Духа Святого не будет прощено никогда. Теперь давайте посмотрим или вкратце вспомним, потому что мы об этом много говорили, когда Матфея изучали, что вот чем была выражена жизнь Христа, вот что бросалось в глаза, когда мы говорим о чудесах, о силе и о знамениях. Никто никогда из людей не делал того и столько, сколько делал Христос. Всякий человек, который с любыми недугами, встречаясь на его пути и нуждаясь в исцелении, Господь достигал этой цели 100% и сразу. Он не говорит: походи теперь на массаж, да, пусть твои косточки, 38 лет ты не ходил, вот как-то мышцы придут в тонус. Или теперь к офтальмологу сходи, пусть тебе там прокапают глазки после исцеления. Это было огромнейшее чудо. когда незрячие люди вдруг мгновенно начинали видеть, когда парализованные люди, полвека не знавшие, что такое под ногами почва, вот основа, вот что такое ходить, вскакивали и ходили. Когда от лютейших болезней, проказы мгновенно исцелялись люди. Когда человек, который не слышал пения птиц, звука, там, то, что происходит вокруг, вдруг начинал слышать. Или тот, кто никогда не мог говорить, изъясняться, вдруг начинал говорить. Друзья, это делал Христос. Любую сферу возьмите. Там, где Он оказывался рядом, в доме, где был плач об умершем. Появляясь там, Он исцелял людей, и Он воскрешал их. Чего стоит событие, когда Господь оказался в семье Марфы и Марии, когда они уже поминальные дни проводили по брату своему умершему? Он умышленно задержался на несколько дней для того, чтобы ни у кого не было вопросов, что Лазарь уснул, что он просто задремал, и там он где-то щипнул его, договорились, и они разыграли эту сценку. Он уже лежал в склепе семейном, и уже ароматы начинали распространяться. Вот где могущество, сила, слава и знамение. Лазарь, иди сюда. Этот обвитый, да, вот интересно, посмотри, как он выходил. Какое вообще вот ожидание у людей было, как это вообще все будет выглядеть. Жизнь пришла, потому что во Христе была сила. Кто когда из людей мог поднять руку и остановить бурю? Моисей, Авраам, Давид, Исаия, Гилель, Шамай, сыновья или там братья Маковеевы, самые великие, выдающиеся в истории Израиля люди. Кто из них? Сын Божий. Кто из них мог по воде ходить, кроме Христа? Кто мог насытить толпу приблизительно в 20 тысяч человек и не один раз? Сын Божий. Это силы, знамения, чудеса. Они все указывали на Бога. И Петр в данном случае говорит, вам это все известно было. Если ты лично не был на этом мероприятии, то 100% кто-то из твоих знакомых был там, когда из двух кусочков там, рыбы и нескольких кусочков хлеба он видел или насытился этим. И невозможно сказать, что мы не знаем, о ком речь идет. И Петр говорит, я хочу говорить вам, что Христос Мессия по той причине, посмотрите на Его жизнь. Посмотрите на Его святую жизнь. Каждый из нас может заметить вдруг в друге порок или эту печать греха, отпечаток вот этой падшей природы человеческой. Только не во Христе. Христос смело мог сам говорить, кто из вас обличит меня в неправде? Не верите словам моим, не понимаете всех этих образов неба и земли. Посмотрите на мои дела, на мою жизнь. Это Мессия. Кто из людей, когда мог противостоять с легкостью падшим духам, ангелам, которые превосходят людей силой своей? Кто мог запрещать сатане? Конечно, вы скажете, запросто я вижу по телевидению, когда связывают, рушат, хребты ломают, выгоняют, города очищают. Но не хочу эту тему развивать, но это дешевая пародия на то, или имитация того, что было во дни апостолов и то, что делал Господь Иисус. У Него власть, у Него сила, и вся Его жизнь являлось знамение того, от кого Он пришел, чей Он посланник. Далее, в 23 стихе, посмотрите, как Петр словно торопится к тому, чтобы начать говорить о самом главном. «Вы знаете, и потом, этого по определенному совету и предведению Божию, преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Здесь он говорит о смерти Христа. Говоря о смерти, это всем общее, всем доступно, всем понятно, но говоря о смерти, Петр готовит народ к тому, чтобы начать говорить о воскресении. Все люди умирают. Ничего особенного из того, что он бы просто сказал, но потом он умер. Все, естественно, конечно, а что же еще? Но он акцентирует внимание или готовит публику к тому, чтобы потом говорить о том, что ни с кем никогда в истории этого не происходило. Но посмотрите, друзья, на один момент, который я не хочу специально обходить стороной. Вот здесь, кроме проповеди или провозглашения, Петр представляет доктрину, которая многим из нас неудобна. Доктрину о суверенности Бога и доктрину об ответственности человека. «Всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли». Я размышлял по этому поводу, и слова, кстати, это слово, как предведение, да, оно очень знакомо нам в нашей лексике, это значит прогноз. Вот отсюда прогноз погоды. Люди каким-то образом наблюдают за происходящим, да, и говорят, сегодня будет дождь. И кто верит этому прогнозу, он носит с собой в сумочке, если помещается там, да, зонт, и на всякий случай вдруг он пойдет. Большинство людей, кстати, так и говорят, да, конечно, Бог велик, без всякого сомнения. Он устроил этот мир, он этим миром управляет, но вот в какой последовательности. Там, с высоты небес, наблюдая в бинокль, он предвидит, что Иван Иванович или Марья Сидоровна, она однажды возьмет трактат в руки у евангелистов, которые на улице раздают брошюры, и она уверует, или он уверует. И всякий, кто уверовал, является избранным или предопределенным. Но это не так. Оно граничит на, вот где-то с глупостью какой-то. Ну и что, что он предвидит, а сделать ничего не может? И этого нельзя назвать избранием, предопределением, этого нельзя назвать Творцом суверенным, который управляет всем ходом истории. Если говорить о прогнозе погоды и о дожде, например, в этой категории, то он не просто предвидит, что будет дождь в это время, а он его и устраивает, чтобы этот дождь пошел. Понимаете? Великолепнейшая мысль, которую мы находим в этих стихах, которая одно вытекает из другого. Смотрите, еще раз. Определенный совет и предведение. Они всегда рядом. В Божьем совете есть предопределение. Как Бог, например, мог предвидеть Христа, которого еще не было ни неба, ни земли, ни Голгофы, ни страданий, ничего, когда о нем сказано, Петр же это же говорит в первом своем послании, что Христос – это Агнец Божий, закланный прежде создания мира. Помните? Так вот, он его не просто предвидел, что Христос возьмет из сына плотника и скажет, а теперь я Мессия. Все. Он его и определил. Это и предведение, и определение. Ефесянам 1 глава 4 стих. Так как он избрал нас в нем, когда? Прежде создания мира. Он не просто предвидел, что Иван Иванович или Марья Сидоровна когда-то там вот уверуют, ну так хорошо, все, я вот одобряю это. Ты избран, заходи в мою семью. Еще когда мира не было, понятия грехопадения не было, вот тогда Бог уже избрал какую-то группу людей, определил, что они уверуют и будут спасены. И Он активно делает все то, чтобы с этими людьми случилось то, что случилось с многими из нас. Послание к римлянам в 8 главе сказано, 29-30 стих. Кого он предузнал, тех и предопределил. А кого предопределил, призвал, прославил. Помните, да, это целое звенья спасения. Бог не просто догадывается или предугадывает, но Он на основании своего решения планирует и осуществляет этот план. Вот эту модель жизни Христа, друзья, мы как последователи, как часть Его тела, как ученики Его, мы можем ее применять на себя. Бог не просто предвидел нас, наше спасение, наше сохранение, но Он его осуществляет. Мы недавно на домашней группе говорили, потом в разных каких-то моментах. Знаете, от самого первого дня своего духовного возрождения до сих пор я не потерял этой чувствительности, восторга Божьей милости к моей душе. Вот я чувствую, что это есть какие-то другие части, где я теряю чувствительность в чем-то, вот, с возрастом или с разными другими там моментами, но это всегда ярко пред моими глазами. Как ты благ, Господи, ко мне, что из числа миллионов и миллионов грешников, я себя к этому числу причисляю, которые не искали Тебя, который бежал от Тебя, который наслаждался грехом, жил ради греха. Ты взял, развернул мой путь на 180 градусов и привел к себе. И для меня не нужно демагогии большой, споров богословских или еще чего-то, потому что я вижу на своем опыте, на своем сердце. Никто не придет ко Христу, если Отец не привлечет. Абсолютно никто. И у него есть какой-то тайный магнит, где тех, кого он предузнал еще от вечности, он будет привлекать из кучи этого хлама, который называется греховный мир. И тот хлам, который тоже должен был быть разрушенным хламом, он его берет, просто выравнивает и делает своим инструментом и своим наследием. Мне трудно это понять. И опять-таки я здесь восхищаюсь Богом, потому что если бы Бог был мне понятен, он был бы равен Богу. Тайна Божьего сердца, его разума, его путей, всего того, что нам непонятно, должно нас смирять, склонять пред Ним, как прекрасен Он в своих решениях. Но я испытываю восторг от того, что я вижу этот результат, Бог достиг моего сердца. Я здесь могу смотреть пути, а вот оно как все это было. Там у Него, в Его совете, не в нашем церковном совете, не в каких-то других советах, в Его совете и определению, вот что Бог сделал. Мое сердце исполнено радости от того, что Он привлек меня к себе. Радуйтесь и благодарите Господа, что Он привлек вас к себе. Каждый, кто пережил возрождение, вы не являетесь частью самых умных людей, лучших из лучших грешников, но просто нашедших милость в очах Бога. Я хочу, чтобы мы еще один текст прочитали, чтобы перейти к другой мысли этого отрывка. Откройте здесь же послание в этом Деянии Апостола, 4 главу, 27-28 стих. Кстати, Петр очень часто использует такую конструкцию, чтобы люди могли понимать, что здесь происходит. Посмотрите. «Поистине собрались в городе этом святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою». И он перечисляет людей: Ирод, Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским. Для чего? Чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И вот мы смотрим, что Петр говорит теперь об ответственности человека. Он не говорит: я вам сейчас расскажу, а теперь разбирайтесь сами, как хотите. Но здесь, когда он говорит, что по совету Божьему Христос был распят, во-первых, не думайте, что Христос стал жертвой заговора Иуды Искариота, предательства, алчности, стечения обстоятельств, что в нашей культуре принято со всеми теми, кто себя подает очень высоко, просто снести голову, чтобы все были на одном уровне. Мы понимаем, что да, так в любом обществе происходит, но Христос взошел на крест, потому что так определил Бог. Так был решен Божий совет. Это неизменно. И если немножечко отлистнуть стихи или события Евангелия, мы знаем, что Христос учеников готовил. Мы идем в Иерусалим, меня распнут. На третий день воскресну. Если мы не придем туда, как же исполнится Писание? Сын Божий или Сын Человеческий должен много пострадать и быть предан в руки человеческие. Помните? Он ясно знал, куда он движется. И не могло произойти этого ни раньше, ни позже. Ни дальше, ни ближе. Именно там, в Иерусалиме, на Голгофе, должен был быть казнен Божий Сын. И Петр говорит, это совет Божий, это решение Его. И не думайте, что вы такие умные, вы такие смелые, вы такие находчивые. Это Бог определил. Интересная мысль. Оказывается, Бог так действует в мире. Он может вмешиваться, и Он может вершить историю таким образом. Мы думали, все в руках человека. Люди суверенны, люди со свободной волей вершат то, что они хотят. Ничего подобного. Вот что касается вас, Петр говорит, посмотрите. Бог вам его предал в руки. И вы взяли, пригвоздив руками беззаконных, убили его. Вы несете полную ответственность за то, что вы сделали. Да, лично вы своими руками не прибивали гвозди, но вы стали инициаторами его казни. Вы отдали язычникам, римлянам, и вы виновны. Я понимаю, что это трудно понять. Я понимаю, что это сложная доктрина. Но в Божьих глазах они согласуются очень гармонично. Бог отвечает, если так можно было бы сказать, за ту часть или за те вопросы, которые Он определяет и ведет. Мы отвечаем за то, что нам известно и то, что нам понятно. И вот здесь Христос говорит: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать вас, помните? Вы не захотели. На основании вашего отвержения, вашей грубости ко Христу, ожесточения сердца, вашего невежества, вашего греха, оставляется дом ваш пуст. Вы в этом виноваты. И горе вам». И люди должны были понимать, мы несем ответственность. Посмотрите на продолжение этой мысли. Вы его убили. Вы избавились от него. И вы несете ответственность. Помните, когда Господь говорил о самом великом грехе? Я знаю, что у нас, я уже об этом говорил буквально несколько секунд, что у нас есть своя градация грехов, тяжких, легких, тайных, явных, простительных, непростительных, извинительных, не очень извинительных. Но нигде они не угадываются в том, что Бог определяет, что такое грех, в чем его корень, в чем его первопричина всех грехов. Вы, наверное, догадались, о чем идет речь. Неверие в Иисуса Христа. Неверие в Иисуса Христа. И именно Дух Святой Господь сказал: придет и обличит мир о грехе. О грехе, что не веруют в Меня. И вот здесь сейчас как раз перед нами наглядная картинка того, как Дух Святой начинает работать в сердцах этих людей. Вот его жизнь. Бог определил его, чтобы он стал Мессией. Но вы избавились от него, потому что вы не верили в него. Вы взяли на себя ответственность, возложили на плечи, чтобы доказать: Он нам не нужен. Давайте посмотрим на два следующих аргумента, которые Петр приводит. 24 по 32 стих. Петр говорит о воскресении. Мы здесь немножечко быстрее будем продвигаться. Мне хотелось бы тоже поговорить о Давиде, о том, как он аргументирует, а как Петр берет его пророчество и объясняет. Я просто ограничусь общими фразами в данном случае. Воскресение Христа, о котором здесь Петр уделяет львиную долю своей проповеди, друзья, оно является ключевой доктриной христианства. Никакого смысла нет ни в Голгофе, ни в смерти, ни в этой вот жертве, если нет воскресения. Вот почему Христу нужно было воскреснуть. Вот почему Бог запланировал, что тот, кто жил и умер, он должен явиться живым, для того, чтобы всем людям нужно было доказать: эта жертва принята. О воскресении Христа в Новом Завете сказано более 100 раз. В проповедях и утверждениях всегда подчеркивается: Христос живой, воскресший Бог, Мессия. Христос жив, и всякий, кто во Христе, оживется Христом. Это краеугольный камень. Вот почему даже избрание апостола вместо Иуды Искариота, который повесился и отпал, помните? Один из важнейших аргументов какой был? Должен быть тот человек, который от начала служения Христа до воскресения быть свидетелем этого события, он должен был быть с нами. Это очень важно. Петр здесь представляет Христа воскресшего. Это то событие, которое никогда в жизни ни с кем не происходило, когда человек умер, потом воскрес и больше не умирает. Вы видели когда-то таких людей? Мы могли слышать, о том же Лазаре, о других людях. Вы знаете, Лазарь второй раз умер. У него уже был опыт умирать, как-то он так был готов к этому. Сын вдовы Наинской, и там девочка, и другие люди. Даже те, кто воскресли со Христом, когда Он воскрес, эти святые, помните, многие, которые явились в Иерусалиме, они заново потом умерли. Но Христос, первенец из умерших, который воскрес и больше не умирал, как начаток того первого плода, который явится потом, или в нем явятся все последователи, все уверовавшие. Вот где сила, друзья. Смерть побеждена. Это то, что страшит каждого человека. Каждый неутешительный диагноз не в нашу пользу. Он начинает расшатывать крепость духа, потому что мы чувствуем, что что-то ускользает от нас. Всякая смерть близкого человека страшит нас, потому что мы не знаем, что за порогом вечности. Мы не хотим умирать. По определению, люди созданы Богом для того, чтобы жить вечно. Слово «смерть» к ней нельзя привыкнуть, она страшит каждого, нет ни одного смельчака. Я с одной женщиной общался, когда ехали в поезде, и по поводу вечной жизни заговорили относительно принятия Христа, потом вот что есть две вечности, я ей рассказывал Евангелие, она так на меня смотрит, говорит, вы знаете, вот это все. Вот такой, я не боюсь ада, я не боюсь умереть. Я говорю, знаете почему? Потому что вы не знаете, что там. И все. Я вам приведу просто пример. Представьте, мы сейчас едем в поезде, чтобы какая-то группа бандитов захватила бы наш поезд в заложники. Конечно, трудно было бы сказать, поехали там в Нью-Йорк, да, на этом поезде. Это не самолет. Но, тем не менее, выкуп за этих драгоценных людей, которые в этом вагоне находятся. Вот. И вот представьте себе картинку. Вы слышите крик, вы слышите стрельбу. И если бы первая голова покатилась вот сейчас вот вдоль прохода, да, вот где мы находимся, она говорит, стоп, больше не говорите, все. И понимаете, почему мы так себя чувствуем? Потому что я не чувствую вокруг себя в данный настоящий момент опасности. Ничто не предвещает мне. Мы попиваем чаек, я знаю, что кто-то сейчас меня встретит на вокзале. Все хорошо, планы, я регулирую жизнь. Все прекрасно. Никаких там крови, стрельбы и голов, катающихся по вагону. Все хорошо. Но если только жизнь изменится, хоть чуть-чуть в каком-то сегменте его, мы приходим в беспокойство. Конечно, мы иногда думаем, вот неплохо было бы для евангелизации Богу открывать ад хоть чуть-чуть где-то так со стороны и показывать хотя бы людей, без звука, людей, что им больно, что они орут, что они лезут наружу, как тот, кто под водой, да, у него воздуха нет, и он понимает, что подо льдом не может выбраться, и он в этой агонии, в панике все. Можно прочувствовать, о, все, я понял, иду в церковь, читаю Писание, обращаюсь к Богу. Почему-то этого нет. Есть слово, в которое нужно поверить. И вот смерть – это злейший враг, над которым Павел в проповеди своей глумится. Говорит, ну, смерть, доставай свой меч, доставай свое жало. Где оно? Что сегодня может нас страшить? Ничто. Потому что Христос, первенец из умерших, Он воскрес и больше не умирает. И всякий, кто в Него поверит, Он является потенциально спасенным и возрожденным человеком, или воскрешенным человеком. Бог воскресил нас с Ним и посадил с Ним на небесах. Смерть для каждого верующего. Славное событие. Славный переход из одного состояния в другое. Никто никогда из возрожденных людей не увидит ужаса смерти. Не знаю, как вы, но почему-то внутри меня, может быть, потому что еще головы чьи-то не летят, вот нет внутри страха перед этим событием. Я знаю, что Дух Божий, живущий в моем сердце, дает мне глубокое утешение и упование на то, что со смертью начинается вот то, ради чего Бог привел меня в этот мир. Встретиться с Мессией, стать Его детем, чтобы в новом состоянии вечно наслаждаться им. Это маленькая прелюдия наша жизнь к той огромной славной жизни, которая ожидает всех искупленных. Вот почему Петр об этом много говорит. Он приводит Давида и говорит, если вы думаете, что Давид говорил о себе, что ты не оставишь души моей в аду, что ты не оставишь телу моему тлеть, ну пойдемте на кладбище сходим. Где табличка «Давид»? Вот наш праотец. Хотите раскопать? Хотите открыть, посмотреть? Вы найдете там его кости. Вы найдете его царские принадлежности, которые, может быть, положили, там его, этот самый, арфу, да, на всякий случай, там, или еще чего-то, чтобы вот в силу разных там моментов, как люди к этому относились. Но он там. О ком он говорил? Вы уважаете Давида? Смотрите, о ком он говорил. Уважайте его мнение. Давид говорил о Христе. Давид говорил о Христе. И мы свидетели, что Христос через 3 дня воскрес. Я понимаю, что эти люди могли бы сказать, ну хорошо, он вам явился, там 12 или там 500 человек, а почему нам не явился? Не ваше дело. Слушайте, веруйте и сокрушайтесь пред Богом. Нам он явился, мы свидетели. Мы свидетели. Но Христос жив. Вы распяли, думали избавиться от него? Вот так. Следующий мессия, давай. Ничего подобного. Вы распяли, но Бог воскресил его из мертвых. Смотрите, как мудро Давид под действием Духа Святого следует вот этой вот, вот этой вот логике. Хотите людей убедить в том, что Христос Мессия? Рассказывайте о славной жизни Христа. Говорите о необходимой смерти Христа. Всегда акцентируйте внимание, друзья, на его воскресении. На его победе над смертью, грехом и злом. Впереди нас он прошел, чтобы весь этот ужас впитать в себя, чтобы каждый, кто следует со Христом, во Христе, не испытал того, что он испытывал. Это христоцентричная проповедь. И последнее. С 33 по 35 стих. Петр говорит о вознесении Христа. Это логическое продолжение той мысли, что Христос не остался здесь на земле, он ушел домой. Это триумф. И именно будучи Господом и Богом, имеющим власть и силу, Он послал Духа Святого, которого Он обещал. Он сидит одесную Отца, Он вознесен Отцом, Он признан Отцом, Он возлюблен Отцом. Никто никогда, опять-таки, Петр ссылается на Давида и говорит, что Давид умер, он не то что не вознесен, он даже не воскрес. Поэтому он снова говорит о Христе. Вот как заканчивается проповедь Петра. Бог сделал Христа Господом и Спасителем, и опять-таки, которого вы распяли. Которого вы распяли. Мы в следующий раз, по милости Божией, будем рассматривать реакцию или результат этой проповеди. Но в каждой проповеди есть свой результат и своя реакция. Эти люди были сокрушены. Знаете, что они почувствовали? Вот этот парень, которого мы прозывали Назареем, который думали, чудак странный, даже в своей родной семье думали, что он, да, вышел из себя. Нам стыдно за него. Он говорит какую-то чепуху, кто будет есть плоть мою, пить кровь мою, вот еще что-то. Я дверь, я там это, я там то. Странно, странно, странно. И вот, чем больше этот круг сужался проповеди Петра, чем вот сильнее и глубже Дух Божий работал в сердцах людей, они осознали, что они убили или выбросили единственный шанс своей жизни, который был в их руках. Друзья, это не то же самое, если вы возьмете какую-то железячку, найдете, да, там ее, а потом вам скажут, знаешь, что это было? Самый драгоценный бриллиант в мире. Я его подобрал и продал. Ха-ха-ха тебе. И вы... Это не то же самое. Ты знаешь, что в твоих руках за жидкость была? Любой капельку под язык исцелился бы от любой болезни. Онкология, туберкулез, СПИД, гепатит, что угодно. И ты это вылил, выбросил. Но то, что они почувствовали, это не просто вот так вот было. Они поняли, что они убили Бога. И Петр здесь им показал, вот ваше еврейское отношение к Богу. Вы всегда противились ему от самых первых дней в Египте. В пустыне вы ворчали на него. При царях и судьях вы ворчали на него. Вы были раз в плену, второй раз в плену. Где бы вы ни были, вы ненавидели Бога. И когда он сам пришел, явно среди вас, вот что ваше отношение к нему, вы взяли и убили его. И если бы он еще раз пришел, и еще раз бы вы его убили. Ваше отношение к Богу. И 37 стих, он просто взрывает мозг. Друзья, каково ваше отношение к Богу сегодня? Как вы воспринимаете личность Христа? Насколько он вам понятен, близок, дорог? Что до сих пор, я задам вопрос, является движущей силой вашей жизни? Ради чего вы живете? Задайте себе честно вопрос и ответьте. Ради чего вы живете? Если ради побрякушек, денег, славы, успеха, вкусно поесть, крепенько поспать, погулять, отдохнуть, оттопыриться в этом мире, повидать этот мир, заявить о себе там или еще что-то, друзья, несчастные цели жизни, все это пройдет как сон, нечего будет вспомнить, если вы не живете ради Христа. Но те, кто живут ради Христа, пусть вас никто не знает, пусть вы живете впроголодь, пусть вам трудно сводить концы с концами, пусть вы обложены разными болезнями, пусть вас преследуют за то, что вы верующий человек, пусть у вас нет того, что есть в этом мире, пусть ваше сердце будет угнетаемо чем угодно, но если вы живете ради Христа, самое блаженное состояние в мире. Посмотрите на этих простых людей, которые жили ради Христа. И если нам снова вернуться к истории, к этим дням, то где сейчас этот Петр и где эти люди, которые не приняли Евангелие? Где сейчас этот богатый юноша, который почесал себе репку и сказал, ну, слишком высока цена за тобой идти? Где он? Сейчас он где-то существует, я имею в виду, он не исчез вообще, он есть. Но представляете, с каким сожалением он воспринимает эти глаза? Мое спасение было на расстоянии вытянутой руки. Мое спасение было просто от одной фразы, от одного решения, слова «Да, иду за тобой». Ничего не имеет смысла для меня, подобно как Павел сказал. Все для меня мусор ради принятия Христа, познания Христа, жизни Христу. Все для меня мусор. Кому нужен этот мусор, идите, возьмите его. Мне он больше не нужен. Я обрел другую ценность. Где сейчас те, которые хватались за все это благо? Их нет. Но они хотят укусить эту часть и не могут. И не могут, даже соседа руку не укусят, потому что все в изоляции, в отдельности. И какое блаженство тем людям, которые всю свою жизнь посвятили Господу. Каково ваше решение? Ради кого вы будете жить? За кем вы будете следовать? Ради кого вы будете сжигать свою силу, здоровье, энергию, жизнь, молодость, финансы, все, что у вас есть? Ради кого или ради чего? Ответьте себе на этот вопрос. Я хотел бы, чтобы вместе с Петром, Павлом, со всеми верными, в конце своего пути мы могли сказать, я часто повторяю эту фразу, течение совершил, веру сохранил, и теперь готовится мне венец, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Христа. Давайте помолимся.